благодарение Богу, даровавшего нам победу Господом нашим Иисусом Христом. Аминь. Он одержал победу над смертью, и мы теперь, когда веруем в Него, Он дает нам вечную жизнь. Видите этому? И вы знаете, мы когда-то поняли с супругой, что Бог нас призывает приводить ко спасению людей через веру в Иисуса Христа и готовить Его учеников на личных встречах. Кто понимает, о чем речь идет, вот, ну, это вот видение нашей церкви. Мы согласились, и знаете, я впустился в такой, как учитель Библии, как проповедник, впустился в такой длительный марафон, чему учил Иисус Христос и что Он говорил, когда был на этой земле. Я не знаю, сколько это времени займет, сколько лет, но я просто решил, что мы как христиане, мы много чего читаем, много о чем слышим, много чего слушаем, изучаем, да, но нам хочется понять, а что Иисус Христос в Своем учении? Кто-то подсчитал и сказал, чтобы прочесть все слова Иисуса Христа в Евангелии, нужно всего 45 минут. Вот, потому, вот чисто слова, те высказывания, которые Иисус сказал, потому, но вот эти 45 минут перевернули весь мир, перевернули весь мир. И потому мы сегодня будем читать 8 главу Евангелия от Матфея и из 9 главы начала. И под общим названием «Иисус Христос – это воплотившийся Бог». Аминь, братья и сестры. И вы знаете, я вот такую заметочку для себя сделал, что Иисус собрал и продолжает собирать самое большое число последователей за всю историю человечества. Ни одна личность столько последователей не собирала и не соберет. Его власть над творением и духовным миром, болезнями и смертью, грехом и прощением подтверждает его божественность. Ответить на вопрос с точки зрения Библии, является ли Иисус Христос Богом, пришедшим во плоти, можно только под водительством Духа Святого и изучив все аспекты этой темы в Ветхом и в Новом Завете. Нужно ли для нашей повседневной жизни искать ответ на этот вопрос, является ли Иисус Богом или нет? Если да, то в чем его практическая значимость этого ответа для каждого человека? Но я хочу сказать, что я сторонник библейского богословия. Я не буду рассказывать, какие еще богословия бывают. И вот библейское богословие рассматривает любой вопрос в контексте всей Библии. И вот в противном случае, если это не делать, то легко впасть в ересь. А ересь – это переакцентированная библейская истина, не сбалансированная со всем остальным Писанием. Так когда-то Уильям Баркли сказал, толкователь Нового Завета. И вот, чтобы не впасть в ересь, нужно любой вопрос через всю Библию просканировать. Тогда мы ясно увидим картину. И вот скажу, вот в семинаре евангельских христиан, куда собираются вот Сватовы-младшие поступать, да? Ректор этой семинарии, он является доктором библеистики, доктором философии в области библеистики. То есть человек, который исследует Библию на протяжении всей жизни. И он ведет курс христологии. И вот скажу, этот курс в течение 30 часов он из Библии показывает и доказывает текстами из Писания, что Иисус есть Бог. И знаете, у меня не хватит времени, я не собираюсь вас на 30 часов оставлять, чтобы доказать это. Но кто сомневается или кто реально хочет изучить этот вопрос, пожалуйста, 30 часов, курс христологии, вот пойдите в семинарию, и вам люди, которые реально изучают Писание, не просто там что-то там галопом по Европам, какие-то там верхушки, знаете, вот поснимали из современных богословских таких веяний. Вот. И скажу, что это одна из самых атакуемых и подвергаемых критике истин христианства. Почему? Потому что принятие веры этой истины имеет самую важную, вечную значимость для каждого человека. И скажу вам, иудеи говорят, что творение не может быть творцом, и иудеи, евреи до сих пор, ну, ортодоксальные евреи, до сих пор не принимают Иисуса, что-то вот Бог Яхва. Они даже не принимают, что это Мессия, которого они ожидают. Мусульмане говорят, что у Всевышнего никаких детей не может быть. И потому Иисус, они признают Его за пророка, но, ну, конечно, не Сыном Божьим и тем более уж не Богом. Атеисты считают Иисуса выдающимся учителем нравственности и не более. И вот скажу, вот истина о том, что Иисус есть воплотившийся Бог, в последнее время это наиболее критикуемая и подвергаемая сомнением истина. И знаете, почему повторю эту мысль? Потому что принятие верой этой истины, которая записана в Библии, оно влияет на нашу вечность. И потому давайте мы сделаем несколько выводов из того, что я... Ну, я на основании Библии это говорю. И начнем читать 8 главу Матфея. Я делаю такое вступление, такую предысторию этого вопроса. Вот, простите, что, может быть, слишком длинно. Библия многократно утверждает, что Иисус – это Бог Яхве, по образу и подобию которого был создан человек. Вы читали в книге «Бытие», что создадим человека по образу нашему и по подобию нашему. А это по какому образу и по какому подобию? Я вам скажу, что Иисус – это тот образ и подобие, по которому мы были сотворены. Не наоборот. Бог слепил человечков, а потом, ну давай, Сына Божия по образу человечков сделаем. Не-не-не, не так было. Было все наоборот. Бог единый в Троице Бог и Сын Божий, сущий в недре отчим, по Его образу были созданы люди. Кто верит этому? И потому, драгоценный, Сын Божий вечен, им все создано, все для Него, им и к Нему, так мы читаем в Писании. Соединенный воедино с Духом Святым, это единый в Троице Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Кто может сказать аминь на это? Аминь. Аминь. И последнее, перед тем, как начнем читать, я последний вывод подытожу. Принятие Иисуса Христа Богом, пришедшим во плоти, встраивает меня в общий замысел Бога, Творца, придает моей жизни божественный смысл, дает понимание моей роли во Вселенной и вводит в вечную жизнь. Это вот мое личное такое утверждение для вас. Примите вы его на веру или нет. Итак, мы сейчас начинаем читать 8 главу Матфея, и скажу, с 18 стиха ясно прослеживается мысль, что все человечество стоит перед выбором следования за Иисусом как Творцом, пришедшим во плоти и пребывающим с нами Духом Святым, или не следовать за Ним. Ну вот смотрите, когда Иисус пришел на эту землю, воплотился, потом был испытываем дьяволом, искушаем 40 дней в пустыне, потом Он постился, потом Он принял крещение от Иоанна и потом сказал Нагорную проповедь. Потом вышел, начал исцелять людей. И дальше следующее стало происходить. Увидев же Иисус вокруг себя множество народа, велел ученикам отплыть на другую сторону. Тогда один книжник, подойдя, сказал ему: «Учитель, я пойду за тобой, куда бы ты ни пошел». И говорит ему Иисус: «Лисицы имеют норы, и птицы небесные гнезда, а Сын Человеческий не имеет где преклонить голову». Другой же из учеников его сказал ему: «Господи, позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего». Но Иисус сказал ему: «Иди за Мною и предоставь мертвым погребать своих мертвецов». Множество людей пошли за Иисусом сразу, потому что Его божественность, она просто всем была очевидна, потому что люди удивлялись, и мы сейчас прочтем, чему они удивлялись. Но вот в этом эпизоде у меня вопрос: почему Иисус одного человека отговаривает следовать за Ним? Он говорит: «Я пойду, куда ты не пошлешь». Он говорит: «Лисицы имеют норы, и птицы гнезда, а мне вот даже голову негде преклонить». Почему он его как бы отговаривает? Говорит: «Слушай, ты взвесь, нужно ли за мной идти или нет». А второго ученика он отговаривает идти, даже сделать погребальный обряд с отцом. Говорит: «Не ходи, пусть мертвые погребают, пошли быстрее со мной». Почему одного ученика он как бы отгоняет от себя, а второго как бы наоборот зовет даже такие вещи? Вот, ну, я когда первый раз читал Евангелие, удивился, думаю, ну как это? И хочу вам сказать, многие историки говорят, что традиция перезахоранивать кости у иудеев на тот момент существовала. Их хоронили в гробницах. А потом через год, когда тело истлевало, собирали кости и клали эти кости в такой каменный сундучок, ассуарий он называется. Он размером такой, длина его с размер бедренной кости, а высота, чтобы череп и кости все поместились. И это делалось, ну, с целью экономии места в фамильных склепах, в фамильных вот, местах погребения. И, скорее всего, вот толкователи говорят, что вот этот мужчина хотел пойти как бы перезахоронить кости, Иисус его отговаривает. Ну, это такие детали, по которым, чтобы вы не соблазняли, что типа вот Иисус даже маму с папой похоронить не разрешил. Не-не, это был другой случай. Но у меня вопрос остается, почему одного он уговаривает идти с собой, а другого отговаривает, говорит, слушай, наверное, тебе не стоит за мной идти, у меня вообще ничего нет. Что-то же. Какие варианты ответов? Вот как вы думаете, почему? Одного уговаривает, а другого отговаривает идти за ним. Вот с первого ряда отличники сразу бы сказали правильный ответ, на мой взгляд. Какие еще варианты? Почему он одного отговаривает, другого? Я думаю, Божья любовь к людям выражается в предоставленной нам свободе выбора последовать за Иисусом Христом, как за Богом или нет. Бог дает свободу, но Он видит состояние сердца человека. И вот скажу, вот Бог сейчас смотрит и видит, по какой причине вы сюда пришли. Или по какой причине вы не хотите сюда приходить. Или по какой причине вы не хотите следовать за Иисусом. Вот Иисус все это видит. Если вы пытаетесь как-то внешними своими действиями, ну, просто замаскировать свое истинное состояние сердца, не делайте. Пред людьми это можно, как бы, но пред Иисусом нет. И я думаю, все человечество разделяется на две категории. Одни решают идти за Ним, а другие нет. Причем в сердце. Наверное, первый в сердце имел какие-то корыстные мысли. Может быть, это был как Иуда, который какие-то политические свои взгляды хотел реализовать через следование за Иисусом. Я не знаю. Но, тем не менее, вот люди пошли, но у людей есть выбор, идти за Иисусом или нет. Я сейчас спрашиваю вас, сидящих здесь, вы идете за Иисусом, вы принимаете Его как Бога, пришедшего в плоти, или нет? Не отвечайте мне. Честно признайтесь, потому что каждый человек проходит от абсолютного неверия до абсолютной веры в это, и даже когда он абсолютно уверовал в это, у него есть искушение, как это было у Петра, отречься, отказаться и уйти. Потому не стесняйтесь быть честными перед самим собой. Вот просто сейчас повторю вопрос. Вы признаете Иисуса Богом, пришедшим во плоти? И готовы ли вы за Ним следовать? Что еще Иисус дальше стал делать? Я думаю, Он решил проблему страха и неуверенности. Смотрите, мы дальше читаем. «Когда вошел он в лодку, за ним последовали ученики его, и вот сделалось великое волнение на море, так что лодка покрывалась волнами, а он спал. Тогда ученики его, подойдя к нему, разбудили его и сказали, «Господи, спаси нас, погибаем!» И говорит им, «Что вы так боязливы, маловерные?» Потом, встав, запретил ветром и морю, и сделалась великая тишина». Люди же, удивляясь, говорили, кто это, что и ветры, и море повинуются ему. Удивительные тоже эпизоды, там буря, шторм, он спокойно спит. Кто плохо сейчас спит, братья и сестры? К Иисусу на прием срочно. Он пропишет вам какое-то лечение, будете спать спокойно даже на борту лодки, которую захлестывает волнами. Вот. И они испугались, и они в волнении его разбудили, говорят, слушай, тебе что, дела нет, погибаем. И он запрещает ветру и морю. И вот знаете, что хочу сказать? В этом является божественность, потому что кто может вот просто бури и ветру, ну, ветру ладно, раз, какие-то могут противоветры оставить, а волны, вы же понимаете, что их трудно остановить, нужно какое-то время. Он раз и остановился. Я скажу вам, это проявление божественности Христа. Только Бог может это делать. Не просто какие-то маги, там, что-то какие-то вот они манипуляции делают. Никто не может. В истории никто из людей так не делал. Потому это божественная природа Христа проявилась. Итак, вера во Христа решает все страхи и проблемы людей из-за отсутствия веры, что у них есть Небесный Отец. Он говорит, что вы так боязливы, маловерные? И потому принятие Иисуса Богом – это тест Небесного Отца для людей на доверие Ему. Вот скажу, почему надо принять Его Богом, пришедшим Богом? Ну, знаешь, а как это может быть? Да это все не так. И там, я скажу, вы проходите тест под названием «Бог вас проверяет». Вы способны Ему довериться? Вот просто. Потому что вера – это не знание. Я тут был в одном месте, мы грузили дрова, и человек, который грузит дрова, как называется этот стропольщик. Я говорю, ты во Христа веришь? Он говорит, я верую, верую только в то, что я вижу. Я говорю, слушай, но то, что ты видишь, это не вера, это знание. А вот вера – это как раз верить в то, что ты не видишь, но доверяешь. И скажу вам, причина человеческих страхов в недоверии Богу. Причина моих страхов. Я боюсь, когда я не доверяю Богу. И вот знаете, признание Иисуса Богом помогает мне преодолевать страхи и волнения. Утверждение Его божественности в моей жизни, утверждение, что Он Духом Святым живет в моем сердце. Почему важно было Богу воплотиться? Потому что трансцендентный, далекий, никому невидимый, никем не познаваемый Бог, и трудно было поверить, что Он понимает меня в моих переживаниях. Потому что когда Иисус пришел, Он понимает. И я потом хочу сказать, вот то, чего вы сейчас боитесь, и то, в чем вы сейчас переживаете, Иисус может снять вас эти страхи, и Он сейчас вам говорит, что вы так боязливы, маловерные. Иисус снимает. Иисус знает нас и наши проблемы, потому что побывал на земле в человеческой плоти. Он любит, заботится и помогает нам пройти даже смертельные бедствия. Слышите, родные, я думаю, сейчас это достаточно актуально, потому что все, что вокруг нас происходит. Послушайте, Иисус говорит, не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить. Даже когда убивают доверие Богу, Господи, я сейчас буду с тобой. Помните, Стефана побивают камнями, а он воззрел на небо и говорит, отче, прости им, они не знают, что делают. И увидел ангелов, увидел небеса открывающиеся. Послушайте, это вот такой внутренний, глубокий мир, даже если тебя убивают. И вера в Иисуса, как в Бога, пришедшего в плоть, она помогает преодолевать наши страхи. О чем еще дальше Иисус учит? Он учит, что ангельский и демонический мир признает в Иисусе Христе Бога, а люди не все признают. И дальше интересный эпизод. Мы читаем, когда он прибыл на другой берег, в страну Гергесинскую, его встретили два бесноватые, вышедшие из гробов, весьма свирепые. Так что никто не смел проходить тем путем. И вот они закричали, что тебе до нас, Иисус, Сын Божий? Пришел ты сюда прежде времени мучить нас. Вдали же от них паслось большое стадо свиней. И бесы просили его, если выгонишь нас, то пошли нас в стадо свиней. И он сказал им, идите. И они, выйдя, пошли в стадо свиное. И вот все стадо свиней бросилось крутизны в море. И погибло в воде. Пастухи же побежали, и, придя в город, рассказали обо всем и о том, что было с бесноватыми. И вот весь город вышел навстречу Иисусу, и, увидев его, просили, чтобы он отошел от пределов их. В другом Евангелии, когда описывается этот эпизод, этот бесноватый просил Иисуса пойти с ним. Он говорит, слушай, пойди и расскажи всем, что сделал с тобой Господь. И вот возникает вопрос, почему одержимые люди приняли Иисуса? А другие отвергли. Потому что перед этим бесы, легион бесов, который был у них, они говорят, что ты пришел нас прежде времени мучить, Сын Божий. Они признают в нем Сына Божия. Они признают в нем божественность. И бесноватые признают божественность. А люди, ну такие деловые люди, говорят, слушай, давай как-то подальше. Похоже очень на современное состояние, да? Я думаю, ничего с человеческой сущностью не поменялось. Потому для многих людей материальные ценности являются их богами. Идолопоклонство, серебролюбие мешает принять Иисуса Христа как истинного Бога. Я скажу больше. Многим заботы века сего христианам мешают посвятить себя, войти в полноту того призвания, которое у Бога есть для них. Я такой же человек, прохожу те же самые испытания на этот счет. Многим христианам и людям верующим серебролюбие и забота о материальном состоянии, она настолько их захлестывает, что они не посвящают себя на то, чтобы доверять Богу в свои материальные нужды, чтобы доверять Богу, сколько денег мне нужно. Вы знаете, что мы не знаем, сколько реально денег нам нужно для жизни и благочестия. Очень просто. Дайте детям миллион карманных денег. Я знаю историю одной семьи, она Они приехали в другой город, не буду называть, они поселились у одного брата, у него была трехкомнатная квартира. А у этого брата, ему одна семья пришла и принесла на хранение большую сумму денег, они хотели купить квартиру в долларах. И мальчишка, сын этих, вот, это две верующие семьи, он надыбал на это место и начал потихонечку сотенками оттуда вытаскивать. И начал покупать одному другу скутер купил, другому еще что-то. Он буквально вот 12 лет, 13 лет ему было. И потом эта семья вот оказалась должниками этому брату и подвела его репутацию, потому что этот брат взял эти деньги и не сохранил. И они до сих пор не раздолжались. Потому что большую сумму он просто вытягал. И скажу вам, мы дети Бога. Вы думаете, что если у нас есть высшее образование, там, или мы можем дважды два посчитать, что мы знаем, сколько нам денег нужно? Да не знаем. И скажу, принятие Иисуса Христа Богом и помогает мне вот от идолопоклонства, серебролюбия освободиться. Потому что если я признаю Его Господом, значит, мне важнее, что Он мне говорит делать, а не что мне мои хотелки говорят делать. Понимаете разницу? И вот Иисус, Он пришел и вот совершил такой суд над теми людьми, показал, что они, слушайте, ребята, да у вас одни мысли, как побольше свиней наплодить. И потом я думал, слушай, почему так вот, ну все-таки люди пахали, я сам бывший фермер, думаю, 2000 – это целое хозяйство свиноводческое, ну как-то жалко свинюшек, столько колбасы бы было, да. А вот был совершен суд над вот этим серебролюбием людей. Ну, это я так думаю. Что еще Иисус дальше говорит? Иисус прощает грехи, эту власть имеет только Бог. Только Бог может прощать грехи. Также, ведь Бог учредил законы и заповеди, нарушая которых, которые мы грешим. И нарушение их называется грехами. Также, потому грехи простить может только Бог. Потому это его божественная сущность проявилась в следующем эпизоде. И мы в 9 главе дочитываем это последний абзац. «Тогда он, войдя в лодку, после того, как вот с бесноватыми это все произошло, переправился обратно и прибыл в свой город. И вот принесли к нему расслабленного, положенного на постели, и, видя Иисус веру их, сказал расслабленному, «Дерзай, чадо, прощаются тебе грехи твои». При всем некоторые из книжников сказали сами в себе, «Он богохульствует». Богохульство – это присваивание себе каких-то божественных свойств и качеств. И дальше мы читаем, «Иисус же, видя помышления их, сказал, для чего вы мыслите худое в сердцах ваших? Ибо что легче сказать, прощаются тебе грехи, или сказать, встань и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, тогда говорит расслабленному, встань, возьми постель твою и иди в дом твой. И он встал, взял постель свою и пошел в дом свой. Народ же, видев это, удивился и прославил Бога, давшего такую власть человеком». Там в случае со стихией и усмирением бури говорили, кто это такой? Тут люди говорят, такую власть Бог дал. Послушайте, но власть прощать грехи имеет только Бог. И люди, которые видели в нем, они усомнились в его божественности и говорили, что он богохульствует. Кстати, могу попутно сказать, что во всем Евангелии Иисус никогда себя не называет Сыном Божиим. Но многие люди, включая вот этих бесов, они свидетельствовали, что Он есть Сын Божий. Вот. Но это такая маленькая богословская деталь, кому интересно. То есть он сам себя, даже когда перед Синедрионом стоял, его первосвященник спрашивает, «Скажи, заклинаю тебя Богом, ты ли Сын Божий?» Он говорит, «Ты говоришь». Он даже в этот момент не сделал свою божественность признаком какого-то бахвальства, хвастовства или преимущества. Но это не умолило, он уничижил себя, приняв образ раба, став подобным человеком. Но в этом его божественность не умолилась. И вот скажу вам, драгоценный, зачастую наши болезни связаны с неисповеданными, непрощенными грехами. Иисус исцеляет и прощает грехи. В выше вот прочтенном эпизоде мы видим, что был больной, И оказывается, его болезнь была связана с грехом. И когда он исцелил его болезнь, он сказал: «Прощаются тебе грехи». Потому каким-то образом эти вещи зачастую, я не скажу, что всегда причиной болезни является грех, но зачастую и в Евангелии мы несколько раз, и во всей Библии видим, когда грех – причина болезни. И потому физическая и духовная смерть – это конечная стадия действия непрощенных грехов. И вера во Христа, выраженная в покаянии, лишает вторую смерть власти над нами. Вы знаете, что в Библии написано? Это смерть вторая. Да? Есть еще вторая смерть, есть физическая, а есть духовная смерть. Так вот, и первая, и вторая смерть – это последствия и последняя стадия действия непрощенных грехов. Потому что физическая смерть – это последствия грехопадения Адама и первородного греха. Духовная смерть – это последствия, когда люди не исповедуют свой грех, и в конечном итоге они просто под грузом этого греха они обретают вторую смерть. И потому признание Иисуса Богом, выраженное в нашем покаянии перед Ним, оно лишает жала смерти в нашей судьбе. Почему это важно? Почему это важно признать божественность Христа? Потому что без этого не прощаются грехи нам. Если это просто учитель нравственности или какой-то религиозный гуру, слушайте, он не снимает грехов. Никакой человек, который основал какую-то религию, даже мирового значения, он не снимает грехов. А значит, он не решает вопрос смерти и жизни после смерти. Давайте подытожим, и сейчас будем молиться. Итак, принимая Иисуса Христа Богом, пришедшим во плоти, мы, давайте хором скажем, кто верит в это, получаем Божью любовь, да, Бог являет любовь через это, удаляем страхи и неуверенность, сохраняем себя от идолопоклонства, получаем прощение грехов, исцеляемся и обретаем вечную жизнь. Аллилуйя, аминь. Кто рад этой радостной вести? Давайте встанем для молитвы. Дорогие, кто еще не призывал Иисуса Христа своим Господом и Богом, кто не исповедовал Его, сейчас время, когда мы можем это сделать. Я сейчас обращаюсь к детям, к молодежи, может, к тем людям, которые не признавали Иисуса Богом. Знаете, ко мне как-то один брат подошел, говорит: ну Иисус же не Бог. Слушайте, в этих вещах надо покаяться. Если мы хотим иметь вечную жизнь, если мы хотим иметь прощение, исцеление, и чтобы нас вторая смерть, она не настигла нас. Потому что первая смерть, если мы не доживем до начала, до пришествия Господа, она всех нас постигнет. Да? Вот. Но потому давайте мы сейчас, я сейчас обращаюсь к этой категории людей, кто думал, ну Бог или не Бог? Ну хороший, конечно, парень, да, но на Бога не тянет. Братья и сестры, Бог призывает нас сегодня покаяться в этой позиции. Я вам скажу искренне, у каждого верующего человека идет эта борьба в сердце. Но от последствий нашего выбора зависит наша вечность. Для тех, кто никогда не исповедовал Иисуса Богом, вот в молитве, мы сейчас совершим молитву покаяния. И если вы чувствуете, что это то время, когда вы должны признать Иисуса Христа своим Господом, быть в Его Царстве, быть Ему послушным, быть под Его покровом, быть в Его совершенной воле, быть Ему послушным. Это трудно, но это того стоит. Давайте помолимся сейчас. Иисус, благодарим Тебя за Твою жертву на кресте. Я принимаю верою, что Ты, воплотившийся Бог, Ты пришел на землю, чтобы искупить меня от моих грехов. Я верю в это. Я сейчас исповедую свои грехи, вольные и невольные. Я отрекаюсь от проклятия, от последствий этих грехов, моих личных или моих предков, моей нации или моей народности, Господь. Во имя Иисуса я прошу Тебя, прости. Прости всякий грех. Очисти. И дай мне благодать прощения. Я хочу быть в Царстве Твоем. Прими меня туда, как дитя своего. Господи, все, что было сделано не по воле Твоей в моей жизни, прости меня. Там, где у меня были неправильные мотивы, где я следовал за Тобой из каких-то корыстных целей, прости, Господь. Боже, я прошу Тебя, Ты видишь мою неуверенность, что будет завтра. Дай мне Твоей уверенности, Твоего покоя, Твоего мира, что бы ни происходило. Господи, благослови меня, мой дом, мою семью, мой город, мою страну, мою церковь, всех людей по всему лицу земли. Господи, Ты видишь, все человечество разделено на эти две категории. Те, кто принимают Тебя своим Богом, и те, кто не хотят принимать. Боже, помоги мне оказаться в числе первых. Благослови, 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 Отец. И излей свою благодать и милость. Во имя Иисуса Христа.
Аудиоматериал выпущен и предоставлен местной религиозной организацией христиан веры евангельской пятидесятников Ярославская церковь Победы Христа города Ярославля.